Не устали еще от меня? Я не хочу, чтобы это превратилось в муки, потому что сегодня мы как раз об адских муках будем говорить с вами. Мы говорили с вами о втором пришествии Христа на прошлой программе, говорили о том, что Он идет в этот мир, чтобы установить новый мировой порядок. И когда Он приходит в этот мир, мы видим Его обещание, Он говорит: «Я возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». И мы видим, как вместе с этим обещанием и принимая это обещание, сегодня многие люди находятся в смущении относительно того, что же будет с нами, как же Он нас возьмет. А когда Он нас возьмет, что же будет с теми, которые умерли до нас? Что же будет с моей бабушкой или с моим ребенком? Как же Он предусмотрит для моего сына, который не был верен Ему в моей жизни, кто-то спрашивает. И в результате всех этих страхов и недопониманий возникает много ложных представлений о том, что же Господь предусмотрел для нашей жизни, так называемой, после смерти. Много вошло ложных учений в христианскую церковь от самого начала. В результате того, в особенности, что ранняя христианская церковь существовала в окружении философии Древней Греции. И эта философия накладывала свой серьезный отпечаток на то, как люди понимали те вопросы, которые им хотелось для себя объяснить, но не имея свободного подхода и доступа к Священному Писанию, к Библии, они пытались находить эти ответы вне Библии, в той философии того времени, в котором они жили. Вместе с этим появляются и распространяются всякого рода апокрифические писания. Что такое апокрифа? Это те писания, которые не были включены в канон Священного Писания. Одно из таких – «Деяние Фомы» или «Послание Фомы», написанное примерно в III веке, оно описывает вот такое ложное представление о муках ада. это рассказ взял я, который прямо из этого деяния Фомы, рассказ воскресшей блудницы, которая пишет: «Взял меня некий муж, страшный видом, весь черный, в одежде выпачканной. Он привез меня в какое-то место, где было много пропастей, и смертельные испарения оттуда поднимались. Он заставил меня заглянуть в каждую пропасть, и увидела я пламя, пылающее и кружащееся огненным вихрем. И, вглядевшись, увидела я там грязь и червей шипящих, и ползали там души, и оттуда раздавался скрежет бросивших мужей своих». Я когда читал Галине, она спрашивала, а как же те, которые жен своих бросили? Но там я не увидел это. «И соединившихся с другими, за грехи такие подвергнуты они пытки. И еще пропасть показал он мне, где увидела я души. Одни были подвешены за языки, другие за волосы, иные за руки, еще были подвешены за ноги, вывернуты над головой, и были они все окутаны серой и дымом. О них сказал мой провожатый: те, кто подвешен за язык, это клеветники, лжицы, произносившие непристойности и не устыдившиеся. За волосы подвешены праздношатающиеся, бесстыдные, бездумные. За руки подвешены отнимающие чужое, воровавшие, никогда не приходившие на помощь нуждающимся, но желавшие забрать себе, не заботясь совсем ни о справедливости, ни о законе. За ноги вывороченные подвешены те, кто легко и охотно шел дурными путями, жил беспутно, не обращая внимания на страждущих, не заботясь об умирающих, ибо каждая душа получает здесь по делам ее». Вот такие представления уже в третьем веке появляются, распространяются среди первых христиан. И на фоне всех этих распространяющихся представлений об участи умерших людей, мы видим, как позже появляется многим нам известное произведение Данте Алигьери «Божественная комедия». И он, кстати, в этой комедии следует тому представлению, которое было развито еще Аристотелем о разных уровнях греха человека, где он в этой божественной комедии представляет 9 уровней. Чем ниже, тем страшнее совершенный грех, чем выше, тем менее страшен был этот грех, который он совершил. И как у Аристотеля, к первому разряду он относит грехи невоздержанности, ко второму – грехи насилия, к третьему – грехи обмана. Подобные представления настолько укоренились сегодня в сознании людей, что мы видим, как противник Божьего престола, тот, который сам претендовал на положение властителя этого царства, и не имея успеха в своей борьбе за этот престол на небесах, он приходит в этот мир для того, чтобы извратить представление о характере Бога, для того, чтобы представить его тираном, представить его тем, который подвешивает на всю вечность людей за языки, за волосы и за ноги. И если кто-то думает, что это то, что я вам прочитал, всего лишь мифология древности, я должен, к сожалению своему, сказать, сегодня таково представление миллионов и миллионов христиан об участи людей умерших. Так они представляют себе будущее тех, которые отвергли приглашение войти в Царство Небесное. И я уверен, тот, который провозгласил Бога тираном и произвольным судьей, он сегодня ликует, когда он видит, что не только поэты античности и не только языческие философы древности, но те, кто претендует на проповедь Евангелия, те, которые держат в руках Слово Божие, сегодня разделяют точно такое же воззрение на состояние и участь человека после смерти. Я с сожалением сегодня смотрю на христианский мир и знаю, дьявол одержал победу в этой области. Он смог вселить в сознание людей это ложное представление о Боге-творце. И в страхе сегодня многие люди отворачиваются от такого Бога. Отворачиваются от Бога Данте, от Бога Аристотеля, отворачиваются от тех представлений, которые показывают Бога как жестокое существо, ищущее возможности прийти, отомстить и подвергнуть страшным мукам людей, таким мукам, которые, наверное, даже были недоступны для сознания Гитлера и всей его армии. Что же такое ад, спрашиваем мы сегодня. Мы находим в Священном Писании упоминание об аде. Верно ведь? Есть упоминание в Священном Писании об аде? Есть. Что же это такое ад? Если есть упоминание об аде, может, это как раз и есть то, что мы находим в деяниях Фомы, в этой апокрифическом послании. Что же ожидает нераскаявшихся грешников в час суда Божия? Мы сегодня открываем с вами Священное Писание. И я хотел бы, чтобы вы имели в виду, сегодня у нас будет очень интенсивное, напряженное исследование Священного Писания. Я здесь не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы мы вместе читали эти тексты Священного Писания и нашли ответ на этот серьезный вопрос, который определяет мое отношение к моему Небесному Отцу и свидетельствует о характере моего Отца. Священное Писание конкретно отвечает на вопрос, что душа согрешающая умрет. Понятие смерти и души сегодня неприемлемо для многих христиан. Библейское же учение повествует о том, что Господь творит человека не как две раздельные субстанции, не как отдельно взятое грешное тело, которое надо подвергать всякого рода изнурениям, и чистую прозрачную душу, которая должна существовать отдельно. Господь же творит человека так, как об этом свидетельствует книга Бытие, 2 глава и стих 7. Я думаю, нам не праздно будет вновь обратиться к этому тексту Священного Писания и ко многим другим, для того, чтобы убедиться для себя, что такое понятие, какое мы только что с вами прочитали в Деяниях Фомы, есть великое заблуждение христианского мира сегодня. Мы видим: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в него дыхание жизни». Что происходит с ним? Он становится душою живою. Таким образом, понятие смерти означает прекращение жизни. Если Дух Божий, эта энергия, выходит из человека, то выходит из человека и жизнь. Но такого представления придерживались далеко не большинство христиан и даже далеко не большинство из философов греческих. Многие из них объясняли душу как самостоятельную, отдельную субстанцию. Многие из досократиков греческой философии, такие как Эмпедокл, Анаксагор или Демокрит, верили в то, что душа состоит из тончайшего свойства. И это тончайшее свойство находится в крови человека. И оно приходит в кровь человека, когда человек рождается в этом мире. А Аристотель считал, что душа существует до того, как появляется тело, и занимается тем, что познает всю Вселенную. Но когда она вселяется в тело, то она забывает то знание, которым она обладала до этого. И отсюда появляется суждение Платона о воспоминании, о том, что душа приходит, знание есть на самом деле воспоминание того, что душа знала до того, как она вселилась в тело человека. И это развитие учения философии о душе человека, живущей вне тела, входящей в тело человека и не умирающей после смерти человека, естественно, ведет и к учению об аде, в том представлении, о каком мы читали, и о переселении души сразу в рай после смерти, если душа была благочестива. Поэтому нам надо ясно для себя уяснить от самого начала представление о душе как о бессмертной субстанции, которая входит в человека при рождении и выходит из человека после смерти, ведет к учению о ложном представлении о состоянии человека после смерти. Надо признать, что не только в Греции, не только в античном мире, но и на нашей территории, на территории бывшей Древней Руси, все эти представления, которые были настолько сильны в язычестве славянском, они стали проникать и в христианство, поскольку в языческом представлении душа человека, она была постоянно в сознательном состоянии. И в особенности, когда дело касалось зимы, то все переживали, что их предки или умершие люди, они мерзнут зимой. Они переживали о том, что душа чувствует себя очень неуютно зимой, ей одиноко, тоскливо зимой, и поэтому они старались сделать все возможное, чтобы как бы души этих умерших людей поддержать. И для этого, в особенности в декабре, в самом начале 20-х чисел декабря, существовал языческий обряд, когда разжигали во дворах навозы, устраивали эти большие костры для того, чтобы тепло этих навозных куч, которые горели во дворах, согревали эти души умерших предков их. И постепенно это вырождается и в праздник Коляды языческий, который подразумевал жертвы, которые люди приносили именно при этом зимнем солнцестоянии, когда от зимы переходила природа к началу, к обновлению весеннему, то нужно было принести и жертвы душам этих умерших людей. Поэтому отсюда, из древности, идут все эти блюда, которыми кормили людей, все эти жертвенные приношения. И вместе с теми жертвами, которые они приносили в этой еде, они тем самым еще и задабривали души, потому что они знали, дело идет к весне, станет теплее, души все эти начнут просыпаться, и чтобы они сильно их не беспокоили, надо их и согреть как-то, и накормить их получше, чтобы они хорошо себя вели весною и летом, до тех пор, пока они снова к зиме заснут. Подобные философские или просто даже народные представления, которые вырождались во все эти праздники, которые и сегодня, может быть, и утратили те языческие представления, но все еще живы в народе, все они формировали представление христианское о состоянии человека после смерти. Но Священное Писание дает нам красивую, ясную, хорошо сформулированную картину о человеке как о цельной личности, человеке, который не был сотворен как две отдельные субстанции, переплетающиеся временно на какой-то период времени, чтобы снова потом разойтись. Мы видим, как Иаков, говоря о человеке, утверждает во 2 главе 26 стихе, кто поможет мне, говорит: «Тело без духа мертво». Мертво это тело. Нет жизни в этом теле, если дух выжил. Вспомните притворение, что Господь сделал с этим телом. Он вдохнул в него дыхание жизни. Поэтому, когда это дух, это дыхание выходит из тела, тело это мертво, а дух возвращается к Богу. Иов также говорит: пока еще есть во мне дыхание мое, и это Дух Божий в ноздрях моих. Он видит свою жизнь как присутствие живительной энергии Духа Божия в его жизни. Пророк Иезекииль, посмотрите, как просто, конкретно и ясно представляет нам понятие библейское о душе. Что он нам говорит в этом тексте? Душа согрешающая, что с ней происходит, с этой душой? Она умрет, он говорит. Он связывает здесь эти два, похоже, противоречивых и не связанных в сегодняшней христианской теологии понятия о душе и о смерти. Душа, он говорит, умирает. И мы видим, что перед нами сегодня стоит вопрос. Второе пришествие Иисуса Христа. Мы знаем, Господь идет в этот мир. Идет для того, чтобы дать нам жизнь вечно. Мы с вами изучали на прошлой теме, и мы говорили, что второе пришествие есть жизнь для кого? Для ожидающих. И есть смерть для кого? Для отвергающих, мы говорили. Поэтому второе пришествие Христа, которое мы изучаем все эти дни, и сегодня, и вчера, и завтра, и в эту субботу, изучая эту тему, мы стоим перед вопросом. Перед нами смерть, перед нами жизнь. И в нашем сознании сегодня смерть, естественно, стала ассоциироваться с понятием ада. И многие люди сегодня убеждены, что всякий человек, проявляющий нечестие, отвергающий Бога, при смерти отправляется в ад. Если человек благочестивый, значит, при жизни, после жизни благочестивой, он отправляется при смерти своей в рай. Я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами усвоили несколько важных библейских уроков. Урок первый заключается в чем? Прочитаем вместе. Покаявшийся человек не переходит в рай в момент смерти. Таково библейское учение. Если есть ад в людском представлении, в том представлении, о каком мы с вами читали, то, соответственно, люди стремились к благочестивой жизни для того, чтобы не висеть на языках, на волосах и с выкрученными руками, и в надежде, что благодаря своей благочестивой жизни и добрым делам, которые они будут совершать, то в момент смерти они, соответственно, будут переходить в иное состояние, они, их душа будет переходить к райским блаженствам. И это представление сегодня даже и не в христианской традиции очень живо и действенно, и поэтому мы видим многих смертников и в других традициях, в особенности в исламе, которые считают, что если они заслужат своими добрыми делами, своим подвигом духовным, одержат победу над злом, если они совершат террористический акт какой-то, то тем самым они обеспечивают себе моментальный, плавный переход в царство блаженства. То, что мы сегодня слышим, люди называют раем в этом понимании, в этом контексте этого слова. Но Священное Писание помогает нам понять, что на самом деле все те, которые и верны Христу, и те, которые отвергли Его приглашение, после смерти находятся в благословенном состоянии ожидания. Поэтому вновь и вновь в Священном Писании мы находим понятие «ожидающие пришествия», «ожидающие этого». И я думаю, если бы душа человека благочестивого действительно после смерти вознеслась и была уже в раю, и наслаждалась этими блаженствами, зачем бы ей быть душой ожидающей второго пришествия Иисуса Христа? Но Петр, проповедуя в день Пятидесятницы, обращается к собравшимся тысячам и тысячам людей, тем, которые по большинству и многие из них были иудеями. Для них Давид был воплощением благочестия, чем тем человеком, который был примером верности Богу. Что говорит Петр о Давиде? «Братья мои, — говорит, — могу сказать вам прямо, помогите мне, и вот, Давид, патриарх Давид, умер, что дальше с ним сделали? Погребен он, и гробница у нас его сохранилась до сего дня». А послушайте дальше, какое он делает заявление. Он говорит, сам Давид никогда не восходил на небеса. И я представляю, что, наверное, и для многих тех, кто были вокруг Петра в то время, может быть, это тоже было странным представлением или странным учением. Но, наверное, еще больше это учение Петра является странным для тех, кто сегодня следует представлению о моментальном переходе спасенных в состояние райского блаженства. Иов говорит, если бы я и ожидать стал, то на самом деле преисподня, он говорит, дом мой. Иов говорит, что я во тьме постель постелю мою. Там я буду, он говорит, ожидать дня Господнего. Там я буду до того славного дня, когда Христос пробудит меня к жизни вечной. И Христос показывает нам, как эти все события, связанными с жизнью человека, смертью, пробуждением, праведников, грешных, все это сливается в едином потоке в день его пришествия. Мы видим в Евангелии от Иоанна, 5 главе, стихи 28 и 29. Я думаю, нам надо обязательно прочитать эти стихи. Он говорит, да не удивит вас все это. Давайте остановимся на минуту. Почему Христос говорит, да не удивит вас все это? Я думаю, наверное, именно поэтому. Потому что существует столько ложных представлений о состоянии человека после смерти, о жизни райской, жизни адской, что Христос говорит, когда вы откроете Слово Божие, когда вы придете на программу «Тайны Царства Божия», когда вы будете смотреть эту программу у себя в домах или в своих церквах, Он говорит, пусть это вас не удивит, Он говорит. Я хочу, чтобы вы знали истину, чтобы вам был открыт подлинный характер Отца Небесного, который стоит в центре этого важного вопроса. Близко время, он говорит, когда услышат все мертвые, поможете мне дочитать, голос его, тогда те, кто добрые вершили дела, для чего? Для жизни вечной восстанут, а те, которые творили зло, для суда. Христос показывает нам кульминацию своего искупительного служения. Он указывает нам на тот день, когда исполнится осуществление его божественного промысла о каждом человеке. В чем заключался наш первый урок, наш первый вывод? Покаявшийся человек не переходит в рай в момент смерти. Я бы хотел, чтобы это не служило огорчением для кого-то из здесь присутствующих или смотрящих эту программу. Я знаю, есть многие искренние верующие сегодня, которые находят утешение в мысли о том, что их ребенок, который умер, уже он находится вместе с ангелами. Или, может быть, их мама, которая ушла рано из жизни, что она уже находится в блаженстве райском. Я должен вам сказать, Священное Писание предлагает нам лучший ответ на этот вопрос. В Священном Писании нам показано это славное ожидание того события, которое помогает нам не только увидеть Божию справедливость по отношению и к праведникам, и по отношению к грешникам, а также увидеть того Бога, которому мы служим в красоте и справедливости Его любвеобильного характера. Божий ответ на этот вопрос гораздо полноценнее помогает нам в нашем убеждении, что мы служим тому Богу, который имеет справедливый, красивый, любвеобильный ответ на этот вопрос. Но я хочу, чтобы мы второй урок с вами посмотрели сегодня. В чем этот второй урок заключается? Грешники ожидают судного дня в могилах, то есть умершие грешники, те, которые уже ушли из жизни. Мы знаем, что в момент пришествия Христова апостол Павел говорит, что нечестивцы, что они будут делать, когда они увидят Христа, грядущего во славе, что они будут делать? Они побегут к горам и камням и будут что просить? Спрячьте нас, падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле. Но будут те, которые уже умерли до этого. И поэтому те, которые отвергли приглашение Христа, которые умерли до пришествия Христова, проявили отсутствие благочестия в своей жизни, они также находятся в ожидании. Священное Писание указывает нам на то, что Господь имеет и о них свой промысел. Посмотрите, Петр как говорит об этом, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых, и что еще от искушений, что еще делать? А беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Обратите внимание, Я хочу, чтобы мы сосредоточились, потому что тема эта важная. Я знаю, может быть, кто-то уже устал сегодня после долгого трудового дня, но мы должны обратить внимание, что Господь соблюдает грешников ко дню суда. Что значит соблюдает? Хранит, держит их. Держит их до того дня, когда произойдет суд, на котором произойдет что на этом суде? Наказание произойдет. Я хочу, чтобы мы вот три этих шага внимательно сегодня для себя усвоили. Есть ожидание, Господь ожидает, приходит суд, когда приходит суд, происходит и наказание человека. И теперь давайте вспомним деяния Фомы. Вспомним эту блудницу, которая была дана возможность пройти и увидеть души всех этих людей, которые в муках висят, подвешенные в этих адских пропастях. И мы спрашиваем себя сегодня, не является ли это уже для них наказанием? Не стало ли бы это уже решением их участи? Безусловно, это и есть решение. Если они унаследовали эти адские муки, значит, над ними уже и суд был совершен. И значит, они уже и наказание свое несут на это. И мы видим, как полностью это противоречит библейскому пониманию о том часе, когда Господь придет, чтобы совершить этот суд, и тот суд, который Он уже совершает в наше время, для того, чтобы дать награду спасенным, и когда нечестивцы понесут наказание. И сегодня люди спрашивают тогда, ну если человек умер, он не сразу переходит в адские муки, или не сразу он обретает райское блаженство, когда же произойдет это возмездие? Если в ответе в Священном Писании Христос, как всегда, Он обращается к примерам природы, Он видит колхозника, рабочего, работающего на поле, Он видит этого фермера, и Он говорит, обращаясь к ним, как собирают плевел и сжигают в огне, так будет и в конце мира. Спасибо вам за помощь. Сын человеческий пошлет своих ангелов, и что они сделают? Очистят царство от всех, всех, которые других совращали, и не только других совращали, а тех, кто сам творил беззаконие тоже. Что с ними сделают, говорит Христос? Бросят в печь огненную, где будет плач и скрежет зубовный. Мы видим, Господь показывает, что Он очистит эту землю от греха. Он вновь говорит, пусть это никто не удивит вас, потому что в этот день совершится суд и над живыми, и над мертвыми, совершится суд над теми, которые приняли Его спасение или отвергли Его спасительный дар. Мы видим, что Господь, говоря об адских муках или говоря об аде, на самом деле в Священном Писании, что касается Ветхого Завета, мы видим слово «шеол», которое использовано неоднократно в Ветхом Завете, и на русский язык часто переводится как «ад». На самом деле это еврейское слово, означающее «могила». То есть человек нисходит в ад, мы говорим, или нисходит в шеол. Когда он нисходит в шеол, куда он идет? В могилу он нисходит. Мы открываем Новый Завет, и мы видим, по крайней мере, два главных слова используются в Новом Завете по отношению к понятию ада. «Гадес» – одно из первых слов – тоже есть на самом деле прямой перевод этого слова, означает могилу. Поэтому, когда мы встречаем понятие ад в Новом Завете, мы должны помнить, что речь идет о могиле, куда нисходит человек умерший. Или другое слово, которое Христос использовал тоже, гиена. На самом деле это еврейское слово, относящееся к той долине, которая окружала Иерусалим, долина Енома, которая была прямо за стенами Иерусалима. Долина эта Енома была всем хорошо известна, потому что каждый вечер или раз в неделю минимум они собирали все ведра с мусором своим, выходили за город и выбрасывали на эту свалку. К ним не приезжала машина, мусор не собирала, им надо было самим отправляться за город, нести все эти трупы ненужных, гниющих животных, нести мусор из дома, листья, которые надо было сжигать, все они несли в эту долину Енома, которая всем хорошо была известна как большая городская свалка. И когда Господь говорит об участи нечестивых, о их смерти, о конце их жизни, Он знал, они все смотрят за этот город, они видят дым, который постоянно поднимался за стенами иерусалимскими. И Он говорил, вот как там, в этой долине Енома, вот в этой гиене, в этой долине идет сожжение, так будет подниматься и огонь, и дым тех нечестивцев, когда они будут подвержены суду. Третий урок. Воздаяние за грех есть прекращение сознательного существования человека. Мы должны с вами помнить, человек, умирая благочестивый, не переходит в рай. Человек, совершающий грех и отворачивающийся от благочестия, он не отправляется сразу в ад. Почему? Потому что третий урок говорит нам, что воздаяние за грех есть прекращение всякого сознательного существования человека. Такова ясная, конкретная библейская позиция по этому вопросу. Давайте прочитаем, что говорит Откровение, 21 глава, 8 стих. «Удел же малодушных и неверных, всех осквернившихся, убийц, блудников, чародеев, идолослужителей, лжецов, всех где? Озеро огненное с горящей серой». И, наверное, вот можно здесь остановиться, и люди говорят, вот оно где, это озеро, в котором все эти грешники мучаются в этой сере, в этом огне. Но обратите внимание, что говорит концовка этого текста, как она звучит, что это на самом деле? Смерть вторая, говорит Христос, это смерть вторая. Вот где это озеро огненное, это есть смерть, это есть прекращение жизни. Скажите, если бы эти души нечестивцев продолжали веками, веками висеть на волосах и на языках своих и мучиться. Скажите, это было бы смертью? Это не может быть смертью, потому что это есть состояние мучения. Это есть жизнь в муках. Христос же говорит, это есть смерть вторая. Для кого? Малодушных, неверных, всех осквернившихся, убийц, блудников, чародеев, идолослужителей и лжецов. Будем внимательны, что мы говорим, чтобы нам там не оказаться. На самом деле мы видим, как церковь постепенно отвергает это учение. И Юстиниан Великий к VI веку одобряет поместным Константинопольским собором анафему, которая звучит так. Кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых людей временно, и что после некоторого времени оно будет иметь конец, или что будет после восстановления демонов и нечестивых людей, да будет таким людям, провозглашает церковь, что? Анафема. То есть церковь осуждает людей, которые понимают или считают, согласно библейскому учению, что наказание грешников не будет вечным. Псалмопевец говорит, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнет в дыме, исчезнет. Он говорит, как в той гиене огненной за стенами иерусалимскими. Ибо вот придет день, говорит пророк Малахия, что это за день будет? Пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как гореть? Как солома погорят. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит ни корня, ни ветвей у них. И мы смотрим на эти тексты Священного Писания, и мы думаем, почему же сегодня закрыты глаза у тех, кто открывает эти истины, и они готовы извращать характер Божий, представлять Его мучителем, представлять Его издевающимся вовеки вечный над душами человеческими. Беззаконники, говорит Псалом, все истребятся. Будущность нечестивых в чем будет заключаться? В муках адских, он говорит. Погибнет, говорит, не будет больше жизни, но придет погибель. И мы видим эту печь огненную, как огонь, который пожрет все, как собираются эти плевелы, бросаются в огонь, так будет и погибель нечестивцев. Мы видим в Священном Писании этот огонь вечный. Неоднократное упоминание об огне вечном. И мы говорим, может быть, это есть ответ на этот вопрос. Но мы слышим с вами пророчество Иеремии. Он говорит в 17 главе 27 стихе, говоря об Иерусалиме, передавая Божие пророчество, что он говорит? «Возжгу огонь в воротах его, он пожрет чертоги иерусалимские». Как долго? «И не погаснет», он говорит. Он смотрел на время разрушения Иерусалима. Господь дает это пророчество о разрушении Иерусалима. Огонь, он говорит, не погаснет. Что же это за огонь? Неужели он и сегодня говорит? И мы знаем, что речь идет об огне, который невозможно погасить. Огонь, который невозможно погасить, пока есть чему гореть. Огонь, который будет гореть, пока не будет закончено то дело, которое должен совершить этот огонь. Этот огонь постигнет их наказание вечное, говорит Господь, а праведные пойдут в жизнь вечную. Наказание вечное есть смерть, потому что возмездие за грех – смерть. Это есть огонь неугасимый, это есть огонь Господа Бога, когда мы читаем «огонь поедающий». Господь идет для того, чтобы дать спасение, но как Содом и Гоморра были наказаны огнем вечным, огнем Божьей праведности. Господь по святости своей идет для того, чтобы дать спасение. Люди, отвергающие Его милость, отворачивающиеся от Его благодати, не могут быть в единстве с Ним, потому что Он есть Господь, имеющий святости. Он не желает смерти грешника. Он желает чего? Он желает другого, чтобы грешник обратился от путей своих, чтобы он оставил эти пути. Он говорит, зачем вам умирать? Для Господа он пришел в этот мир не для того, чтобы погубить, а для того, чтобы спасти каждую душу человеческую. Для него это дело необычное. Он идет ради спасения этого мира, ради спасения вашего сына, вашей дочери. И предлагает, он говорит, он возлюбил правду, он возненавидел беззаконие. До тех пор, пока грех не будет уничтожен во вселенной, мы не можем надеяться на восстановление справедливого Царства Божия. Только лишь полное уничтожение греха. Сегодня каждому предложена эта возможность избрать награду жизни вечной. Каждый человек сегодня может встать на сторону Бога и сказать, я хочу войти в это царство, я хочу найти пробуждение к жизни вечной, когда Он придет. И тогда Господь всегда станет на нашу сторону. Он всегда защитит нас при любых обстоятельствах нашей жизни. Он будет с нами и в трудностях, и переживаниях. Он не желает, чтобы никто из нас оказался в этой вечной погибели отвержения славы Божьей и Его спасения. И эта уверенность в том, что Господь на моей стороне, сегодня побуждает многих людей искать спасительной благодати. Точно так же, как Анжела, будучи молодой девушкой, решила идти в музыкальный колледж. Закончив музыкальный колледж, она говорит, я хочу продолжать свое образование. Она идет в консерваторию. А в консерватории она видит, что сталкивается с серьезными проблемами собственного состояния, потому что выросла в семье людей неверующих, выросла в семье родителей, которые были атеистами. И когда ее родители пытаются ответить на вопросы жизни, вопросы справедливости, она видит, она не находит ответов на это. Ее поражает серьезное заболевание. Она смотрит на себя, на свое лицо, на свое тело, пораженное этой болезнью. Она задается вопросом, зачем жить? Где же смысл этой жизни? И там, в консерватории, она встречается с группой молодых людей, которые говорят, у нас есть ответ. Приходи, мы тебя познакомим с одним человеком. Есть замечательный человек, который тебе поможет узнать ответ. И они ведут ее к пастору своей церкви. Пастор долго не разговаривает, дает ей много интересных книг. Она говорила мне, я пришла домой, я залпом перечитывала все эти книги и поражалась. Почему же я до этого не знала, что есть ответы на эти вопросы? Она говорит, я ночами читала эти книги и поражалась тому, что я находила для себя. Удивительнейшие ответы на те трудные вопросы, которые стояли передо мной. Она говорит, я стала делиться с родителями, с мамой. Мама в ужас пришла, сказала, я не хочу, чтобы ты даже называла меня матерью. Я не хочу, чтобы ты в доме была у меня. И она говорит, в этом страхе и в смущении, что родители меня не принимают. А здесь я нашла ответ. Ответ на мои вопросы, на желание сердца моего. Она говорит, я решила идти. Идти прямо, я, говорит, иду на крещение, принимаю крещение. Увидела, что у меня расписание на субботу есть. Анжела говорит, я решила передвинуть все предметы на другие дни недели. Иду, пытаюсь передвинуть свое расписание, переделать. Переношу некоторые предметы на понедельник, попадают к декану, говорит, с некоторыми предметами. Декан возмущается, что это за идеи такие, какие субботы, учиться надо, образование надо получать. Но Анжела говорит, я прохожу через многие испытания, когда, не защищая, отстаивая свои убеждения о субботе, не могу защитить один из зачетов, не могу получить этот зачет. И говорит, в августе мне звонят, говорят, мы вынуждены тебя отчислить из консерватории, у тебя нету зачета, который ты должна была сдать. Анжела в смущении спрашивает себя, спрашивает администрацию. Да я же ничего не сделал. Посмотрите на мои оценки. Посмотрите, как я учусь. Почему же это происходит в моей жизни? Они говорят, чтобы она пришла, забрала свои документы, поскольку у нее не сдан один из зачетов. Анжела приходит домой в смущении, в молитве, со слезами молится и говорит, Господи, я не знаю, почему, Господи? Я не знаю, почему этот декан сказал мне, забирай документы, никакой Бог тебе твой не поможет. Господи, если такая твоя воля, дай мне силы пройти через это. И Господь ответил на молитву Анжелы. Анжела, я хочу, чтобы ты рассказала нам, как Господь ответил на твою молитву эту. Пожалуйста, расскажи нам.
Знаете, 7 лет проучиться в музыкальной школе. 4 года в музыкальном училище и 3 года отучиться уже в консерватории, когда тебя ставят перед фактом. Зайди, забирай в 12 часов свои документы, и никакой Бог тебе не поможет. Страшно. Это очень обидно, это очень больно, потому что вроде бы и незаслуженно. И когда я стала и молилась, и говорила, Господи, и знаю, как родители. Мама 2 года со мной не разговаривала. Ты мне не дочь, что ушла в секту. И все это предшествовало. И тут теряю высшее учебное заведение. Как быть? И родители говорят, пойдешь к своим верующим, и ничего мы не хотим знать, и уходи с квартиры. Все, там все накопилось. Я плакала и стояла на ковре и говорила, Господи, ну если такова твоя воля, чтобы я потеряла в одно мгновение, пусть будет так.
Дай мне силы.
Я выбираю тебя, только дай силы это выдержать. Потому что потерять быстро, а вот выдержать дальше, как это жить, это очень сложно.
Вы забрали свои документы, Анжела?
И когда я пришла за документами, встретился человек, не помню даже кто, говорит, в чем проблема, видит заплаканные мои глаза. Я говорю, вот так и так. Говорит, поднимись туда, в учебную часть, там есть женщина. Я поднялась туда, подошла к этой женщине, объяснила ситуацию, и она спрашивает, как и что. Вот я говорю, вот так и так, декан сказал в 12 подойти и забрать. Она говорит, дай мне свою зачетку. Я взяла, дала ей зачетку и ждала в коридоре. Когда она вышла, она улыбнулась, посмотрела на меня, улыбнулась и говорит, возьми, это не стоит твоих слез. И когда я отошла, я боялась открыть, и когда отошла спиной уже и открыла, а там стоял зачет. И я пошла в 12 часов к декану с этой зачеткой и показывала ему. Мне очень хотелось кричать всему миру, что Бог за меня вступился, что Он вступается за свой народ. И вот эти испытания. Но на этом все не закончилось. Был еще 5-й курс. У нас поставили госэкзамен по философии в субботу. Опять настолько волнительно переживаешь. Ну вот опять. Уже дошел до 5-го курса. Ну уже если бы вынули, то уже на 3-м. А то 5 лет. Что делать? Профессор очень строгий. Многие не сдавали, и Министерство культуры не могло помочь даже. Если не договорились с преподавателем, это ваши проблемы. Что делать? Звонить. Студенты, ну ты звони давай, Анжела. Позвонила, беседовали, очень много задавал вопросы. Как же вы музыканты? Пятница, суббота, воскресенье, все концертирующие часы в эти дни выпадают. И, естественно, в субботу выпадают. Как вы планируете работать? Неужели Богу так угодно? И я говорила, что Богу угодно, чтобы мы были в числе спасенных. Аминь. И в первую очередь для меня, конечно, Бог, а Он уже усмотрит и работу, и все остальные планы. Очень вас прошу, не наша прихоть, а Божье установление для всего человечества. Много беседовали, и Он тогда сказал, ну хорошо, приходите в понедельник.
Слава Богу. Господь был на вашей стороне, Анжела.
Да.
был на вашей стороне, я верен, он остается. Мы благодарны вам за вашу верность и за ваш опыт веры, который, я уверен, укрепит многих сегодня, которые ищут Царство Божие. Спасибо, Анжела. Спасибо. Мы видим, как сегодня каждый из нас стоит перед этим выбором. Останусь ли я верным Богу? Приму ли я то решение, которое Он ожидает от меня сегодня? Пойду ли я к Нему такой, какой я есть? Такой, какой я есть с сомнениями с моими, переживаниями, с болью моею? Готов ли Он принять меня, чтобы избавить меня от этого озера огненного и дать мне мужество и силы? Или она будет петь сейчас? И я хочу, чтобы это послужило призывом каждому из нас. Будем просить, чтобы Господь принял нас, чтобы Он простил вину нашу, дал силу нам в этой жизни, потому что эта любовь может спасти нас для жизни вечной. Будем идти к Нему такими, какие мы есть сегодня. Господь не желает смерти грешника. Господь идет для того, чтобы дать спасение своим искупленным. Он идет, чтобы очистить этот мир от зла. Он идет, чтобы не было больше греха, чтобы не было больше преступлений, чтобы не было больше болезней. Он не желает, чтобы осталось даже частица греха, даже хоть какое-то упоминание о грехе во вселенной. Сегодня Он говорит: сегодня день спасения, сегодня время благодатное нам еще и еще раз убедиться в том, что Он желает, чтобы мое имя было среди имен всех спасенных, среди имен тех, ради которых Он умер. Я хочу молиться о вас. Давайте встанем, и если у вас есть желание или боль на сердце, вы можете выйти вперед, если есть особая нужда перед Богом сегодня. Если вы хотите молиться о себе или детях ваших, или внуках ваших, или заболевание серьезное. Приходите, мы будем молиться. Я знаю, Господь имеет силу великую, силу дать нам исцеление духовное, поднять нас на своих руках, чтобы ввести нас в Царство Свое. Он может дать нам силу духовную, чтобы укрепить наше решение быть верными Ему. Он может дать ответ и дать исцеление на наши нужды. Мы будем молиться, чтобы воля Его исполнилась в жизни каждого из вас, приходящих к Нему сегодня. Пусть Господь утвердит веру вашу в Его силу. Как Он стал на сторону Анжелы и защитил ее, Он станет на вашу сторону. Как Он стал на ее сторону и дал ей этот зачет, Он станет на вашу сторону и даст вам спасение. Как Он дал ей понедельник, чтобы сдать госэкзамен, Он даст вам этот день благодатный для того, чтобы войти в это царство славы, которое Он приготовил для всех нас. Только чтобы нам не сомневаться в этой силе Его спасительной. Только чтобы нам остаться верными Ему. Чтобы нам не лишиться возможности войти в Его царство и обрести жизнь вечную. Я хочу молиться о тех, кто смотрит на местах наши программы. Кто-то дома смотрит, кто-то в зале смотрит. Приходите к пастору, выходите вперед. Молитесь вместе со служителем вашим, чтобы Господь укрепил вашу веру, чтобы Он ввел вас в царство славы Своей. А мы будем здесь молиться о ваших молитвенных нуждах и о вашем решении. Господи, я прошу Тебя сегодня, благослови наши души, благослови сердца тех, кто вышли к Тебе, потому что, Господи, они должны утвердиться в том, что Ты на их стороне, что они имеют того Бога, который защитит их, того Бога, который станет рядом с ними в сложностях, в борьбе дома, или с родными, или на работе, или с вопросом о работе в субботу, или о соблюдении дня Твоего, о верности Тебе в жизни своей, о любви в семье, об исцелении, Господи. Просим и молим здесь, во многих залах, во многих местах, где сегодня люди выходят к Тебе и просят о силе духовной, об утверждении веры их. Я молю, Господи, о детках, которые болеют. Я прошу Тебя, Господи, о тех, кто на операции, тех, кто сейчас в реанимации, тех детках, которые просят о крещении родителей, о папе, о маме. Благослови, Господи, эти тысячи и тысячи молитв, которые к Тебе сейчас поднимаются. Даруй ответ по воле Твоей. А мы Тебе доверяемся, Тебя благодарим за то, что Ты Бог, который стоишь рядом с нами. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.